В. Монархия тут всегда была, и мы, значит, просто в другой реальности. Но 17-го года, не ставшего почему-то революционным, линия развития уклонилась бы настолько, что ни милицейской формы, ни водочных наклеек, ни «Жигулей» и «Волк» мы бы здесь не увидели. Да и самое главное, те же учреждения и магазины располагаются в тех же самых зданиях, что и в наше время. Достаточно? Тогда выходит, что если развилка и случилась, то буквально вот-вот, года два назад. И привели к ней какие-то совершенно непредсказуемые из 84-го года факторы. За этими рассуждениями, частично мысленными, частично высказанными вслух, мы дошли до телеграфа и окончательно убедились в своих предположениях. Да, будущее. 15 декабря 1991 года. Что подтвердило мою проницательность, но никак не пояснило остального. Больше всего мне сейчас хотелось свежих газет. Уж из них я бы все узнал сразу, хотя бы и между строк. Но два попавшихся на пути киоска были закрыты. Специально искать действующие пока не было смысла. Гораздо и вернее просто побродить по улицам и попытаться что-то понять путем осмотра места происшествия, выражаясь юридическим языком. Да интереснее, надо сказать. Следующий час принес новые доказательства того, что изменившие ход истории события произошли сравнительно недавно. Одно из них — надпись красной краской на стене «Смерть КПСС». Второе — торчащий, как сломанный зуб, постамент памятника Дзержинскому на одноименной площади. От последней картины стало не по себе. Все же к «Железному Феликсу» я относился с определенным пиететом, считая его одной из наиболее уважаемых фигур в нашей истории. Были еще приметы, но уже не столь наглядные. Итак, считаем доказанным переворот, недавний и, безусловно, антикоммунистический. Да вдобавок и бескровный, пожалуй. Никаких следов уличных боев или чего-то подобного, та же военная форма на офицерах, тот же общий облик прохожих. Но! Меня ведь хорошо учили и истмату. Необходимо прежде всего выяснить, каковы движущие силы этого переворота, какова в нем роль масс, что за партии еще более нового типа свергла власть предыдущей. Ничего подобного не было в этой стране, когда я ее покинул, и не могло за минувшие 7 лет откуда-то беспричинно взяться. Разве что диссиденты? Ну, это несерьезно. По долгу службы я знал о них достаточно. Повинуясь естественному чувству, я вовлек Иру вправо по улице 25 октября, или, как я, фрондируя, обычно называл ее, Никольской. Где, кстати, тотчас же и увидел вывеску магазина на Никольской. Мне хотелось попасть на Красную площадь. Напротив ГУМа справа возвышалась новенькая деревянная часовня. Перед ней прозрачный плесегласовый ящик с кучей денег внутри. Пожертвование на восстановление храма Казанской Божьей Матери. Это как бы нормально, в логике ситуации. А вот прямо картина уже абсолютно кавкианская. Мавзолей, надпись «Ленин», где положено, почетный караул в ГБшной форме и с неизменным СКС у ноги. И все это осеняется тем же трехцветным флагом на куполе Верховного Совета. Бред, между нами говоря. Часы на башне показывали 9:20. Не поздно еще. Я поставил свои часы по кремлевским. В запасе у нас с Ириной чистых полсуток, без какой-то мелочи. А вот давай, Ир, сходим сейчас к тебе на Рождественский, поглядим, что и как. Или по телефону обзвоним друзей, знакомых. Ой, Андрей, не надо лучше. Мне и так жутковато. Но сейчас мы с тобой вроде как посторонние здесь, и мир этот словно бы призрачный. Я понимаю, что ерунду говорю, но вдруг стоит нам себя в чем-нибудь как-нибудь проявить, и мы уже включимся в него и не вырвемся. Самое смешное, что я сразу ее понял. Примерно такое чувство и во мне шевелилось. То есть пока я в это верю, я здесь ни при чем. А вот если поверю... Одним словом, я твоего имени не называл. — Ну а если по науке? — спросил я. — В принципе, возможно что-то подобное. Фиксация псевдореальности в результате нашего в нее включения. Алексей вон в 66-м что хотел, то и делал, а ничего не произошло. Если не считать попадания в развилку, из которой вы с Олегом еле меня вытащили. А честно сказать, ничего я теперь не знаю и не понимаю. Слишком много произошло такого, что в рамки известных мне теорий не укладывается совершенно. Я же ведь далеко не хронофизик по образованию. И о Фарзелик до встречи с Антоном ничего не знала. Лучше всего нам с тобой поскорее возвращаться в Столешников и изо всех сил надеяться на то, что Олег нас сумеет отсюда вытащить. — Успеем! — сказал я с положенной мне паролей должности беззаботной лихостью. — В Олега я верю, как и в то, что если мы пойдем и посидим пару часов в ресторанчике попроще, ничего страшного не произойдет. В Будапешт и Метрополь в моем одеянии, конечно, не пустят, да нам туда и не обязательно. Общедоступное же заведение — незаменимое место для сбора информации.
— Не слишком мне это нравится. Ты, кстати, уверен, что деньги наши здесь подойдут? Может, тут теперь какие-нибудь Катеринки в ходу?
— Обижаешь, — ответил я гордо. — Думаешь, не проверил? Там, в часовне, в ящике для пожертвований, самое что ни на есть — наши.
Ну, пойдем, если рюмка водки с прокисшим салатом так тебя привлекает.
Возвращаясь по Никольской, работающих газетных киосков или стенда с правдой и известиями мы тоже не встретили. Зато на афише кинотеатров фильмы на 90% оказались американскими. А из них половина явно эротические, что говорило о наступившей, наконец, свободе слова и совести. И значит, режим здесь установился прозападный, то есть не диктаторский, что несколько утешало. Да и по всем другим признакам здешний строй на диктатуру явно не тянул. Вновь выйдя к площади Дзержинского, мы спустились в подземный переход. Вот тут и увидели. В душной, туманной полумгле толпились сотни людей. И практически каждый чем-то торговал. С рук, с лотков, с расстеленных на грязном полу листов картона. И вид у них был не только не московский, но как бы и не русский вообще. Скорее уж на черный рынок в Монагу все походило. Продавали польскую косметику, жевательную резинку, бижутерию, примитивные работы игрушки, сигареты со всех концов света и книги. Массу книг. Вот такого я и в странах перешейка не видел. Море фантастики, детективов, порнографии самого низкого пошиба. Но и приличных, в том числе, безусловно, антисоветских книг, сколько угодно. Трудно было оторваться, и застрял бы я там надолго, если бы Ирина, отчего-то напуганная этим торжищем больше, чем всем остальным, не потянула меня за руку, словно собаку за поводок от очередного столба. Но возле лотка с газетами я все же затормозил. Снова масса порнухи от известных плейбоев и пентхаузов до аналогичных отечественных «Андрей», «Он», «Она», «Попка по имени Оля», со значенной частью тела на всю обложку. Вдобавок имели место издания всевозможных сексуальных меньшинств. Новый для меня термин. Равно как и отчетливо профашистские малоформатные газетенки. О такой свободе мы не мечтали в самых отчаянных застольных трёпах. Но и нормальные газеты тоже были. И я нахватал их с десяток, от привычной литературки и московских новостей до явно монархического «Русского воскресения». Предвкушая, как их буду читать, и все, наконец, пойму, влекомой настойчивой и раздраженной Ириной, я вышел на поверхность. Сумбура в мыслях еще прибавилось, но и исследовательского азарта тоже. Классические схемы из ТМАТа трещали вполне и по швам. За каких-то 7 лет несокрушимый оплот коммунизма, страна с 20-миллионной партией, могучей армией и немыслимой силой комитетом превратилась... Не знаю даже, как и назвать. Но, с другой стороны, попади нормальный либеральный интеллигент из лета 13-го года в конец 20-го, затрудняюсь сказать, чтобы он подумал. Поднявшись по темной улице Дзержинского к Стретинке, я вновь предложил заглянуть на Рождественский. А вдруг там как раз мы с ней время проводим? Ну, те мы, что из этой реальности. Она с еще большим суеверным страхом отказалась наотрез. Миновав вереницу полуразрушенных домов, мы вышли к колхозной. Ни в одно из ранее известных мне по этому маршруту заведений мы не попали. Или они прекратили существование вообще, или функционировали в каком-то ином режиме. Но зато смогли убедиться, что, за исключением уже упоминавшихся еще некоторых не совсем понятных чужеземцу деталей, в том числе чрезмерной грязи и неухоженности, которые буквально лезли в глаза человеку, помнящему недавнюю Олимпиаду и фестиваль. Так вот, за исключением всего этого, жизнь в городе протекала довольно нормально. Потоками неслись машины, горели неоном знакомые и незнакомые рекламы, бежали по своим делам обычные люди. Ничего похожего на послереволюционную разруху, как, впрочем, и следов долженствующего наступить после освобождения изобилия, незаметно было. А вот, кажется, наконец и то, что мы так долго искали. Из-за плотных бордовых штор, наглухо закрывающих окна в цокольном этаже сталинской восьмиэтажки, доносилась приглушенная музыка, а бронзовая доска размером в половину газетного листа сообщала, что здесь помещается кафе «Виктория». Я решил войти, но тяжелая резная дверь не поддалась, как я не дергал витую ручку. Однако буквально через несколько секунд, словно в ответ на мои усилия, лязгнул засов, и дверь распахнулась сама, выпуская отгулявшую свое парочку. Не растерявшись, я тут же подставил ногу под собравшееся затвориться полотнище. На пороге, перекрывая вход, возник крепкий парень в пятнистом маскировочном костюме и высоких десантных ботинках, с болтающейся на правом запястье знакомой уже резиновой палкой. «Вам что?» — весьма нелюбезно поинтересовался страж. Знаков различия на его погонах не было, но все остальное выглядело внушительно. Не успев подумать, стоит ли лезть неведомо куда, я ответил уверенно и, как оказалось, убедительно. «Желаем поужинать!» Парень тяжко задумался, предварительно оценивающе оглядев Ирину. Тут было все в порядке. Одежда говорила о надежном достатке и хорошем вкусе, а внешность... Вряд ли дамы с такой внешностью бывают здесь хотя бы раз в неделю. А я при ней тянул на подполковника примерно, не успевшего переодеться после отнюдь не штабной службы. «У нас дорого!» — ввел он на всякий случай ограничительный параметр. Но и показал тем самым, что иных, более серьезных препятствий к тому, чтобы нас впустить, не видит. «Это не вопрос», — пожал я. «Без денег по кабакам не ходят». «У нас за вход по стольнику», — уточнил привратник. «Однако...» — мысленно солидаризировался я с Воробьяниновым и по наитию ответил. «Да, знаю, нас предупреждали». И сунул руку в карман. Последние слова и хрустящие только что со станка бумажки решили дело. Страж, можно даже сказать, исполняющий обязанности святого Петра, не стал выяснять, кто именно нас предупредил, и посторонился, пропуская в особо охраняемый рай. «А тут, наверное, пошаливают», — сказал я Ирине, когда мы миновали тамбур. «В наше время мальчиков и в помине не было». Аналогичный же мальчик сидел сразу за второй дверью, вытянув поперек тесного вестибюля ноги в ботинках, не иначе как 47-го размера, и курил что-то длинное, коричневое и с ментолом. Посмотрел на нас с вялым, скучающим взглядом, зевнул и освободил проход. Зал оказался небольшим, уютным, освещенным лишь настольными лампами. А главное, что мне очень понравилось, не имел гардероба. Верхнюю одежду клиенты вешали на отростки, украшающих стены лосиных рогов. Это я к тому, что сдавать гардеробщику куртку с пистолетом в кармане было явно опрометчиво. Как и перекладывать его в другое место, на людях. Входя, я об этом как-то не подумал. Из 8 столиков заняты были только 5. Мы сели за 6-й, в самом углу, что вполне меня устроило. Напротив мерцал экран телевизора, и я обрадовался, надеясь из местного аналога программы «Время» узнать кое-какие подробности здешней жизни. Но напрасно. Включившийся аппарат погнал видеозапись иностранного кабаре, как бы не Мулен Руж, с приятной музыкой и обилием полуобнаженных девушек высокого класса. «Не сюда нужно было за информацией, а на вокзалы», — запоздало догадался я, немного обогревшись и оглядевшись. «Там и телевизоры в залах работают, и пресса свежая наверняка, да и с народом приезжим, о чем хочешь, можно парой слов переброситься, не вызывая подозрений». Но это уже было в пустой след. Проблема выяснения деталей здешней обстановки предстала вдруг совсем неактуальной, и захотелось поскорее вернуться в замок, такой надежный и почти родной. Так старым зэкам бывают неуютно и тоскливо на воле, где все непривычно и непонятно, а родная камера с ее строгими законами, четкой иерархией и гарантированной кормежкой вспоминается тихой заводью и островком стабильности. Столь резкий слом настроения я счел нехорошим симптомом. Выходит, за минувший год даже я начал уже десоциализироваться. Диагноз серьезный, прогноз печальный. Сказал бы на моем месте, наверное, Сашка. Выбор блюд в меню оказался скудным до неприличия. Напитков вообще только 2. Водка да конечный напиток стругураж. Редкая, как и вскоре убедился, гадость. А цены, напротив, вгоняли в оторопь. Похоже, в случае чего с моими 2500 тут и недели не продержаться. Инфляция, значит. Но пока в самом начале, раз старые деньги еще ходят. Нет, мыслимо ли, бутылка обыкновенной столичной 50 рублей. Края дешевых рюмок соприкоснулись без звона, мы пожелали друг другу удачи и с некоторой опаской приступили к забытым уже московским разносолам. Лучше они не стали, увы. Наблюдение за жизнью изнутри, вопреки ожиданиям, дало не так уж и много. В смысле информативном. А психологически, конечно, интересно. Вот, например, как определить, переход ли к реальному капитализму сейчас происходит, или просто второе издание НЭПа. Пока все, что я видел, говорило за второе. Заведение явно частное, публика недавно и лихо разбогатевшая, еще не научившаяся вести себя подобающе. Да, похоже, и не слишком уверенная в будущем. Словно бы здешние посетители просто пытаются, как в плохой самодеятельности, изображать западный стиль. Но прорезается неистребимый местный акцент. Подобное я видывал в закавказских республиках в те еще годы. Но было и своеобразие. Через полчаса примерно телевизор выключили, и из-за портьеры появился капитан царской армии. Но с гвардейскими погонами, флигель-адъютантскими аксельбантами и прочими несообразностями уставного характера. В руках он держал гитару явно штучной работы, со вкусом инкрустированную. Сдержанно приветствовав гостей наклоном головы, капитан вышел на середину прохода, взял несколько аккордов и запел. Репертуар полностью соответствовал антуражу. Хорошим мягким баритоном он пел исключительно белогвардейские песни. Часть из них я слышал раньше, но большинство были новые, точнее, незнакомые. Запомнились две — про казаков, которые веселятся в 13-м году. Слова там были удачные. «Знают лишь на небе ангелы ваши, что вас станичники ждет». За такую песню по нашим временам, да в публичном месте лет 5 бы отвесили, свободно. И еще, читая старую тетрадь расстрелянного генерала. Перед ней капитан предложил гостям помянуть убитого врагами русского народа поэта и певца Игоря Талькова. Никогда не слышал этого имени. Но, судя по тексту, поэт он был хороший. Да и насчет его смерти хотелось бы узнать подробнее. Но ведь не спросишь же о том, что для всех очевидно у соседей. В те самые враги, глядишь, и попадешь. Но вообще смысл и формулировка тоста подводили к мысли о чем-то близком к черносотенству. «Враг русского народа». Расплывчато, но по смыслу знакомо. Однако пришлось выпить вместе со всеми. При этом кто-то в противоположном углу заорал: «Суки, жиды поганые!» И зазвенело битое стекло, посуда со стола посыпалась от слишком энергичного жеста. Впрочем, продолжение сей эксцесс не имел. «Знаешь, Ир, мне вдруг показалось, — сказал я, когда капитан сделал паузу, — что подобное могло бы получиться как раз в том мире, где мы с Алексеем геройствовали. По такой примерно схеме. Демократизация, что я еще в ходе войны затевал, удалась. После победы холодной войны сумели избежать. Не спеша реформы в нэповском духе осуществились, и получился в итоге некий вариант социализма с человеческим лицом, как Дубчик планировал, или как у Тита. А потом, естественно, товарищ Сталин, то есть я, помер. Не в 53-м, конечно, а за счет крепкого здоровья лет на 30 позже. И вот когда он все же помер, народ вдруг сообразил, а на кой он вообще нужен, социализм как таковой? Раз в жизни все хорошее как раз за счет отступления от основной идеи контактов с буржуазным Западом. Опять же, по примеру, Югославии и Польши могут судить. Ну а те, что мне на смену пришли, с такой постановкой вопроса не согласились и решили в очередной раз гайки подзавернуть, новый великий перелом устроить. Как Сталин в 29-м или Брежнев после Хрущева. А резьба и сорвалась. Итог налицо. Не получается. Сразу, будто уже проиграла этот же вариант, возразила Ирина. Поцарствуй ты после войны лет хотя бы 10, и страна, и Москва совсем бы по-другому выглядели. И архитектура, и автомобили, и форма у милиции. Ты сам на Белград или Прагу ссылался. Там свобода и влияние капитализма совсем чуть-чуть. И то разница какая. Да и люди вокруг уже больно советские. Ничего в них от свободного мира нет. Ни единого штришка. Чистое пошехонье. При твоей власти здесь бы как минимум Западный Берлин был. Ну, спасибо на добром слове. Словно невзначай, я положил ладонь на ее руку, и это прикосновение вдруг подействовало так,